Глава 6. Непризнание Христа его согражданами, жителями Назарета. Стихи с 1 по 6. Послание апостолов на проповедь. Стихи с 7 по 13. Суждение народа Иерода Антипы о Христе. Стихи с 14 по 16. Умерщвление Иродом Иоанна Крестителя. Стихи с 17 по 29. Возвращение апостолов из путешествия. Стихи с 30 по 33. Насыщение 5000 народа в пустынном месте. Стихи с 34 по 44. Укрощение Христом бури на море. Стихи с 45 по 52. Чудеса Христа в Генесарецкой земле. Стихи с 53 по 56. Стих 1. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. До 7 стиха у евангелиста Марка идет рассказ о пребывании Христа в Назарете после совершения им чуда воскрешения дочери Иаира. Из повествования евангелиста Матфея видно, что это посещение имело место после того, как Христос окончил свое учение в притчах, которое он предлагал народу при море. Согласно евангелисту Луке, это событие падает, по-видимому, на начало выступления Христа как учителя в Галилее. Но все-таки евангелист Матфей относит это событие к тому же периоду деятельности Христа, какому и Марк, как об этом можно заключать из следующих далее рассказов, содержащихся в Евангелии Матфея. Что же касается евангелиста Луки, то он, очевидно, не держится строго хронологического порядка, ставя рассказ о посещении Христом Назарета в начале его деятельности в Галилее. У него самого есть намеки на это. Смотрите комментарии к 4 главе Луки. Поэтому нет надобности, как предполагает, например, Кнебенбауэр, допускать двукратное выступление Христа с проповедью в Назарете. «Пришел в свое отечество». Этим не отрицается рождение Христа в Вифлееме, но обозначается только, что местом жительства ближайших предков Христа по плоти был именно Назарет, отечество, тот город, где жили отцы, предки. Один евангелист Марк отмечает, что в это путешествие с Христом были и его ученики. Христос шел в Назарет не для того, чтобы увидеться со своими родными, а для проповеди, при которой должны были присутствовать его ученики. Евангелист Марк вообще обращает большое внимание на то, как ученики Христа были подготовляемы им к будущей деятельности. Стих 2. «Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили: откуда у него это, что за премудрость дана ему и как такие чудеса совершаются руками его?» Христос выступил в качестве учителя в Назарете только в субботу. Раньше его сограждане, очевидно, не выразили желания его послушать. Даже и услышав его учение и осведомившись о его чудесах, сограждане Христа, по замечанию евангелиста Марка, признают в нем только орудие какой-то высшей силы. Премудрость ему кто-то дал, а чудеса только делаются руками его, то есть через него, а не им самим. Стих 3. «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Евангелист Марк сообщает, что сограждане называли Христа плотником, а не сыном плотника, как в Евангелии Матфея. Но противоречия здесь нет, потому что у евреев было в обычае, чтобы отец обучал сына своему мастерству. Так что и Христос, конечно, был обучен плотническому мастерству. Правда, Ориген говорит, что нигде в принятых церковью Евангелиях Христос не называется плотником. Но другие древние церковные писатели знают это предание, как сообщенное в Евангелии. Ориген, вероятно, имел под руками список Евангелия Марка, уже исправленный по Евангелию Матфея. Стих 4. «Иисус же сказал им: Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. Может показаться странным то, что Христос говорил о неприятии его в Назарете. Разве его недавно не отвергли также жители страны Гергесинской? Но там Христос выступил как чужой человек, совершенно неизвестный. А здесь, в Назарете, ему уже предшествовала молва о его чудесах. Поэтому отвержение его назаретянами представляло более оскорбительный для него факт, чем отвержение гергесянами. Стих 5. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их». Конечно, Христос не потерял силу творить чудеса, но ведь эта сила, как показывает исцеление кровоточивой женщины, проявлялась только там, где встречала себе веру со стороны человека, так говорят святитель Григорий Богослов и блаженный Феофилакт. Впрочем, и здесь Христос исцелил несколько больных, очевидно уверовавших в Него. Только эти чудеса не были особенно поразительными. Стих 6. «И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил». «И дивился». Блаженный Августин не хочет допустить того, чтобы Христос действительно чувствовал удивление. Это, по его взгляду, не согласно с его всеведением. Но Фома Аквинат разрешает это недоумение указанием на то, что неоднократно были случаи, когда Христос узнавал о чем-нибудь из сообщений других. Так и в настоящем случае Христу могли сообщить о неверии, которое проявили в отношении к Нему назаретяне в частных домашних разговорах, и по этому-то случаю Христос выразил свое удивление. Потом ходил по окрестным селениям. Отвергнутый своими согражданами, Христос продолжает проповедь в кругу, кикло, селений или местечек, которому принадлежал Назарет. Или же, можно понимать это выражение и так, он совершает круговой обход этих местечек, возвращаясь к Приморскому берегу. Во время этого путешествия он посылает на проповедь апостолов. Стих 7. «И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами». До 14 стиха речь идет о послании на проповедь апостолов. Евангелист Марк по сравнению с Матфеем сообщает только немногие из наставлений, данных при этом Христом апостолам. «Начал посылать». Некоторые толкователи, например, Лагранж, считают выражение «начал» простым арамеизмом, не имеющим здесь, как и в других местах, никакого реального значения. Но с точки зрения евангелиста Марка, который неоднократно давал видеть, что Господь постепенно подготовлял апостолов к их служению, это выражение должно было иметь и реальное значение. Евангелист хотел сказать этим, что Господь признал своих учеников уже достаточно подготовленными для того, чтобы выступить самостоятельными проповедниками в Галилее. Они являются теперь уже помощниками Христа в этом деле проповеди. Господь хочет, чтобы они теперь сами ходили по Галилее, собственным опытом убеждались в трудности дела и постепенно выясняли для себя то, чего им еще недостает. Впрочем, они получили право проповедовать только еще необходимость покаяния. Подво. Апостолы, следовательно, должны были идти в 6 различных направлениях. Путешествие апостолов подвое было полезно в том отношении, что они являлись в каждом месте вполне достоверными свидетелями с точки зрения иудейского закона. Второзаконие, глава 19, стих 15. Они могли и оказать друг другу помощь в случае болезни или какого-либо несчастья. Евангелист Марк при этом не упоминает о запрещении проповедовать язычникам, так как он писал свое Евангелие именно для христиан из язычников и не хотел омрачать их христианскую радость напоминанием об этом впоследствии самим Христом отмененном запрещении. Стих 8. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе». Стих 9. но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. По свидетельству Евангелия Марка, Господь разрешает апостолам брать с собой посох, а по Евангелию Матфея запрещает, также и по Евангелию Луки. Как согласовать эти сообщения евангелистов? Христос вообще внушал апостолам доверие к промыслу Божию, и предание могло сохранить это наставление под двумя формами. Под формой, в которой оно приводится у Марка, и которая исключает всякие запасы для пути, но разрешает посох, просто как опору при подъеме на горные тропинки. И ту форму, какую мы находим у Матфея и Луки, где посох понимается как орудие защиты от нападений, которым апостолы могли подвергнуться во время своего путешествия. Посох как оружие не свидетельствовал бы об их доверии к промыслу. Точно так же, если евангелист Матфей говорит, что Господь запретил брать апостолам в дорогу обувь, то он не противоречит Марку, который сообщает, что Христос повелел апостолам обуваться в простую обувь. Матфей, очевидно, имеет в виду запасные сандалии, но о них не имеется упоминания у Марка, который, как и Матфей, имеет в виду только одну пару сандалий, которая была у апостолов надета на ногах. Стих 10. «И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места». Стих 11. «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Стих 12. «Они пошли и проповедовали покаяние». Апостолы пока проповедовали только покаяние, как условие для вступления в Царство Божие, а о самом Царстве Божием еще не возвещали. Стих 13. «Изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». Изгнание бесов выставляется евангелистом Марком как первое дело апостолов и отличается от исцелений больных. Помазание маслом как в древности, так и до сих пор на Востоке имеет лечебное значение, нечто вроде антисептической меры. Но апостолы, как видно из контекста речи в настоящем разделе, употребляли масло скорее как символ того исцеляющего действия, какое они хотели совершить над тем или другим больным. Подобное этому действие совершил сам Христос над слепым, помазав ему глаза грязью. 9 глава Иоанна. Употребляя масло, апостолы, так сказать, располагали больных к вере в то, что они могут им помочь, а потом уже совершали исцеление, конечно, тогда, когда на это была воля промысла. Этот обычай и впоследствии существовал в церкви. Смотрите 5 главу послания Иакова. И отсюда же идет употребление елея при таинстве елеосвящения, помазания. Стих 14. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Евангелист Марк называет Ирода царем, согласно народному словоупотреблению. Ирод же был только тетрарх. Имя его стало гласно. Очень вероятно, что Ирод слышал об Иисусе от Иоанна Крестителя, а может быть, до него дошли слухи о Христе тогда, когда апостолы пошли на проповедь. Стих 15. «Другие говорили, это Илия, а иные говорили, это пророк или как один из пророков». Стих 16. «Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых». Стих 17. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней». Стих 18. «Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего». Стих 19. «Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла». Стих 20. ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Начинающееся в этом стихе повествование об умерщвлении Иоанна Крестителя в общем сходно со сказанным у евангелиста Матфея, но все-таки в Евангелии Марка есть некоторые особенности. Так в 19 стихе он упоминает о злобе, которую питала к Иоанну Иродиада, а в 20 стихе сообщает, что сам Ирод уважал Иоанна за его праведность и даже советовался с ним. Это последнее сообщение представляет собой дополнение к сказанному евангелистом Матфеем, который упоминает только о желании Ирода отделаться от Иоанна, обличавшего его, и сдерживавшегося только боязнью пред народом. Отсюда мы можем заключать о двойственности, которую Ирод обнаруживал в отношении к Иоанну. Он то хотел убить его под влиянием раздражения, то, успокоившись, слушал его советы, если только они не касались его отношения к Иродиаде. Стих 21. «Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским». Тысяченачальники – военные начальники войски Ирода, старейшины и проти – знатные люди. Стих 22. «Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». Стих 23. «И клялся ей: чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Стих 24. «Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: головы Иоанна Крестителя». Стих 25. «И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Стих 26. «Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей». Стих 27. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Стих 28. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Стих 29. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. Оруженосец, стих 27. «Спекулятор» – слово латинское. Так назывались царские телохранители, окружавшие царя на его выходах и во время пиршеств. Они же исполняли и царские повеления относительно казни осужденных самим царем лиц. Стих 30. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили». Стих 31. «Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Стих 32. «И отправились в пустынное место в лодке одни». Стих 33. «Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему». По возвращении апостолов из путешествия Христос предлагает им одним отдохнуть в пустынном месте. Здесь, в Капернауме, народ не давал им возможности для такого отдыха. Апостолы вместе с Христом отправились было на лодке, не сопровождаемые другими лодками с народом, но скоро народ узнал, куда они удалились, и последовал за ними в это пустынное место. Стих 34. «Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Стих 35. «И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много». Стих 36. «Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Стих 37. Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти и купить хлеба, динариев на 200, и дать им есть?» Стих 38. Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: «Пять хлебов и две рыбы». Стих 39. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. Стих 40. И сели рядами по 100 и по 50. Стих 41. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали их. И 2 рыбы разделил на всех. Стих 42. И ели все, и насытились. Стих 43. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Стих 44. Было же евших хлебы около 5000 мужей. О чуде насыщения 5005 хлебами смотрите 14 главу Матфея. Евангелист Марк прибавляет, что Христос, сжалившись над народом, который был похож на овец без пастырей, много учил здесь народ. Он же определяет ту сумму, какую апостолы считали возможным истратить на покупку хлеба для народа – 200 динариев, около 40 рублей, что соответствует стоимости 800 грамм серебра. И замечает, что Христос велел рассадить народ на зеленой траве. Время было весеннее, перед Пасхой – отделениями. Стих 45. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ». Стих 46. «И отпустив их, пошел на гору помолиться». Стих 47. «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле». Стих 48. «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветером был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Стих 49. «Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали». Стих 50. «Ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: „Ободритесь, это я, не бойтесь“». Стих 51. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились». Стих 52. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». О чуде укрощения бури смотрите 14 главу Матфея. Евангелист Марк замечает, что Господь понудил своих учеников отплыть раньше его по направлению к Вифсаиде. Некоторые предполагают, что было два города с таким именем. Вифсаида Юлиева на восточной стороне моря, где и произошло насыщение 5000, и Вифсаида Западная, родной город апостолов Андрея и Петра. Но с таким предположением нельзя согласиться. Археологические исследования не открыли какой-либо другой Вифсаиды, кроме той, которая находилась на северо-восточной стороне Тивериадского моря. Лучше поэтому принять перевод Валенберга: «Понудил плыть вперед на другую сторону, к месту, которое выходит на Вифсаиду, то есть лежит на противоположной стороне от Вифсаиды, около которой в настоящее время находились ученики с Христом». Таким образом, ученики отправились в лодке, а Господь, по-видимому, намеревался пройти берегом моря, перейдя вброд через Иордан, отделявший его от того места, куда он направил своих учеников. «Не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Это заявление евангелиста, по-видимому, стоит в прямом противоречии с тем фактом, что они раньше выступали проповедниками от имени Христа, и в особенности со свидетельством евангелиста Иоанна о том, что ученики уверовали во Христа еще при самом их призвании. Но нужно различать между признанием Христа Мессию и между способностью везде и при всяких опасностях руководиться этим признанием или убеждением. Мы постоянно наблюдаем, что христиане, в обычное время и в обычных обстоятельствах признающие силу Христа, колеблются в вере и надежде на Него в больших опасностях. Так и апостолы под влиянием страха забыли о всех прежних проявлениях спасающей силы Христовой и, как обыкновенные люди, не могли побороть в себе удивление перед новым чудом Христа, одно вступление которого в их лодку заставило утихнуть ветер. Стих 53. «И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу». Стих 54. «Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его», стих 55, «обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился». Стих 56. «И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». О чудесах, совершенных Христом в стране Генесарецкой, смотрите в 14 главе Евангелия от Матфея.